Экологика.
Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. Сегодня я предлагаю нам всем посмотреть на экологию немного с другой точки зрения. А не просто жителя города, а ученого. Ведь экология в понимании ученого – это прежде всего наука. Вот об этом и поговорим сегодня, об экологии как о науке. И я представляю вам гостя. Это Михаил Григорьевич Головатин, заместитель директора Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день, дорогие радиослушатели, и вам, Мария.
Ну что ж, давайте знакомиться. Расскажите, пожалуйста, о том, как вообще так получилось, что вы стали ученым.
Ну, это произошло еще в школе. То есть с книжек о природе, всем известных, то есть там Пришвин, Туров, Житков, Бьянки. Ну, то есть вот такие вот детские книжки о природе. То есть интересовало всегда, что же происходит в природе. Поэтому я еще в детстве, тогда это было возможно, то есть стал сам ходить в лес. То есть я жил в городе Богданович, то есть в области. И ходить в лес школьнику, ну, это было обычным явлением, в принципе. То есть где-то в окрестностях. То есть ходили группами дети. Вот это сейчас проблемы.
Ну, у нас и сейчас с лесами-то не очень, как мне кажется.
Леса-то остались прежние, они, в принципе, просто, ну, сейчас по другим уже социальным моментам. То есть дети не шастают по лесам. Вот, а тогда это было нормально, то есть как приходила весна, мы компанией мальчишек уходили в лес, потом, когда я подрос, я стал один ходить, и мне вот каким-то таким образом, и потом сориентировался уже на то, чтобы поступать на биофак по окончании школы, на наш Уральский университет. Ну вот, а там уже по окончанию университета стал вопрос, чем дальше заниматься, ну и уже переориентировался на науку.
Так, а вот мы к самому главному и подобрались. Чем сейчас занимаетесь, что входит в ваш круг обязанностей?
Ой, ну это надо говорить обо всем нашем институте. В нашем институте очень много лабораторий, 12. Ну вот, скажем, лаборатория биоразнообразия растительного мира и микобиот. Ну это, в принципе, понятно. То есть это растительный мир, это растения, микобиот – это грибы. То есть вот эта лаборатория, она занимается все, что связано с сообществами растений и грибов. У нас есть лаборатория дендрохронологии, так называемая.
Чем занимаются они? Мне потому что как-то сложно соединить вот дендро, хроно, в голове все это, если честно, как-то не идет.
То есть они изучают динамику лесных экосистем, но с помощью кольцевых хронологий. То есть существуют стволы деревьев, которые росли в древности и сохранились до наших дней. И всем известны вот эти кольца на деревьях.
Но это же в школе еще происходит, когда нас вот в школе учат определять возраст дерева по кольцам.
Да-да-да. Так вот эти вот кольца, они по-разному нарастают в разных условиях. И вот этот рисунок нарастания, если их совмещать, то можно построить очень длинный ряд того, какие были условия в древности. И вот у нас сейчас составлен ряд где-то около 8 тысяч лет до. Вот за весь этот период, 8 тысяч лет. Непрерывный ряд, то есть можно говорить о том, какие были условия произрастания растений за этот период.
То есть, другими словами, просто историю, изучают историю при помощи деревьев.
Да, история. То есть, это история не просто растений как таковых, но это история климата в том числе. То есть, на основе этого можно говорить о том, как менялся климат, то есть, было потепление, там, похолодание и так далее. Вот этим занимаются наши дендрохронологи. Кроме того, у них есть и прикладной такой аспект. Они, например, по срезу бревна могут определить, когда оно было построено. То есть, это в историческом плане. То есть, также по кольцам, то есть, накладывают на существующий вот этот вот график, который есть в архиве, и по ним определяют, когда дерево было спилено. Ну и сейчас вот стало распространяться это еще в криминалистике уже, то есть когда к нам обращаются правоохранительные органы о том, чтобы узнать, когда спилили дерево в таком-то лесу, в таком-то месте. И они могут сказать, вот тогда-то это спилили, а оно давно лежало.
Ничего себе, скажу я вам, я, если честно, очень-очень удивлена.
Есть еще у нас лаборатория палеоэкологии. Это лаборатория, которая, ну, палеоэкология, это понятно, это палеонтологи наши. Они изучают историю формирования современных экосистем. То есть на основе вот этих костных остатков, которые находят, вот, определяют эти виды, говорят о том, какие виды жили, когда, где у нас на Урале. Ну и вообще вот в регионе евразийском. Есть лаборатория популяционной экологии и моделирования. Ну, если люди, которые представляют, что такое популяция, то для них, может быть, это понятно. Но если в двух словах сказать, что все организмы, они объединяются в популяции. То есть они живут не сами по себе, какой-то вид, а обязательно существуют группы. Такие популяции. Механизмы и закономерности формирования демографической и пространственной структуры популяции, вот занимается эта лаборатория. Лаборатория филогенетики и биохронологии.
Вы такие сложные слова произносите. Я надеюсь, что хоть кто-то из наших слушателей понимает, о чем речь, потому что я сижу тут просто раскрыв рот от удивления, и хорошо, что меня не видно.
Ну, это интересно, когда я вам объясняю, вам, да, вы заинтересованы. А так, для постороннего это такой некоторый шум научный. Ну, то есть, вот лаборатория филогенетики и биохронологии, она изучает исследование эволюционных связей между группами организмов, исследование процесса во времени, протекающих в биологических системах. То есть это генетики популяционные, по сути дела. Лаборатория функциональной экологии наземных животных, она изучает у нас вопросы устойчивости и особенности функционирования экологических систем в естественных и антропогенно нарушенных условиях. То есть она смотрит, как меняются функции, как меняются морфогенез у животных или у растений. Ну, у растений лаборатория занимается в основном животными, а растения это так, попутно бывает. Лаборатория эволюционной экологии. Ну, тут все понятно. То есть это эволюционные экологические закономерности, изменчивости и морфообразования.
То есть, по сути дела, то, как появляются какие-то подвиды.
Какие-то морфы в природе. Вот в процессе эволюции, как вот это все меняется, вот этим они занимаются. Лаборатория экологии охотничьих животных. Ну, тут все понятно. Вот, то есть занимается популяционной, опять же, экологией, но только охотничьих животных, в основном это хищники и парнокопытные. Лаборатория экологии птиц и наземных беспозвоночных. Это лаборатория, которая изучает видовой состав и динамику численности беспозвоночных и птиц у нас вот в регионе. Лаборатория экологии рыб и биоразнообразия водных экосистем. Ну, тут тоже все понятно, это занимаются изучением гидрологических, гидрохимических, гидробиологических всяких изменений, закономерностей в водных экосистемах. Еще у нас есть лаборатория экотоксикологии популяций и сообществ. Они занимаются исследованием закономерностей и механизмов реакции надорганизменных систем, то есть популяций и сообществ, на токсическую нагрузку от точечных объектов, ну то есть от заводов, как влияют не на конкретный организм, а на, в целом на сообщество.
Имеется в виду то воздействие, которое оказывают заводы на окружающую среду своими выбросами, ну если да, так вот по-простому я объясню, и какие еще интересные лаборатории у вас при Институте экологии работают?
У нас есть еще очень интересная лаборатория, две лаборатории, они входят в один отдел, это отдел континентальной радиоэкологии. То есть лаборатория общей радиоэкологии, она занимается радиоэкологией водных экосистем, то есть изучает закономерности миграции техногенных радиоактивных изотопов, нуклеотидов, кобальта, цезия в пресноводных экосистемах. То есть это радиация, по сути дела. Она у нас, эта лаборатория находится на Белоярске, на Белоярской атомной станции у нас. То есть изначально она там была построена, биофизическая станция, и там находится. И лаборатория популяционной радиобиологии, она изучает уже те же самые закономерности, но только не в водных экосистемах, а в наземных. То есть у наземных растений, животных, как они реагируют, какие последствия будут. Вот это все сфера их исследований.
То есть это по всему Уральскому региону исследования проводятся, правильно?
Раньше, в 80-е годы, когда наука была, так сказать, ну, пик, вот если брать современность развития науки, то у нас сотрудники ездили и в Сибирь, и на Дальний Восток, и на север европейской части. Ну, сейчас в основном ограничено Уральским регионом, но тоже довольно широкое пространство, это от степей до арктических районов, то есть до Заполярья.
Я тут перед эфиром подготовилась, зашла к вам на сайт и посмотрела, что оказывается у вас есть даже арктический научно-исследовательский стационар в Лабытнанге. Он находится, это такой город, это Ямало-Ненецкий автономный округ, если я не ошибаюсь.
Около Салехарда. Салехард на одной стороне Оби, Лабытнанги на другой. И это один... Даже не один, а единственный, можно так даже сказать, древнейший стационар академический, который сохранился еще с советских времен. Сейчас все стационары исчезли в Арктике, которые занимаются исследованиями. Это единственный, который сохранился. Вот он принадлежит нашему институту. Там проводятся исследования именно в Заполярье. То есть это такая база. Раньше там было довольно много сотрудников, которые непосредственно там работали, а сейчас сотрудников не так много.
Звучит на самом деле очень масштабно и очень здорово, что у нас есть такой центр, в котором проводятся исследования Арктики. Звучит на самом деле очень внушительно.
Я могу даже, чтобы еще более усилить впечатление, я могу сказать, что институт организовался в 44-м году, то есть в военное время, то есть ему сейчас 73 года, и... С именем института связаны такие имена, как, например, Тимофеев Рисовский, то есть те, кто читал, допустим, Даниила Гранина «Зубр», вот это о нем. Вот. Потом Станислав Семенович Шварц, улица Шварц у нас, проспект Шварц, это вот его именем названо. Шварц был директором даже нашего института довольно долго. То есть это вот все имена, которые связаны непосредственно с нашим институтом. Это один из древнейших институтов, ну и из самых старых институтов Уральского отделения Российской академии наук.
Михаил Григорьевич, вот спрошу, наверное, очень наивную вещь. Зачем это все вам нужно? Вот зачем вам изучать это все, зачем вам на это, на все тратить свою жизнь?
Ну, это вопрос скорее философский, чем такой. Ну, то есть, это вопрос касается просто науки. Зачем нужна наука? То есть, наука изучает закономерности природы. Какие-то. Не живой природой занимается физика, химия. Живой природой занимается биология, вот. И как отрасль биологии, это экология.
Тогда давайте я немного перефразирую сейчас вопрос. Вот прикладное применение какой у всей этой науки? Вы вот в начале программы рассказывали о том, что обращаются к вам криминалисты, чтобы определить время, в которое спил был сделан у того или иного дерева. Вот еще как-то можно эту науку применить?
Прикладное применение зависит от того... От тех потребностей в обществе. То есть есть потребности в обществе, значит, прикладное применение.
Кто те люди, которые к вам обращаются?
Самые разные люди. То есть это начиная от строительных организаций, которые, когда они пишут АВОСы, так называемые, то есть разделы оценки воздействия на окружающую среду. Это сангигиенические всякие организации, которые там иногда спрашивают. Но это все прикладной аспект такой. Ну, сейчас, так как наука... Очень сложно, чтобы она сразу в практику внедрялась. Это, по сути дела, общая проблема науки. То есть, как говорится, от открытия до внедрения может пройти 100 лет. Поэтому говорить о том, как внедряется, очень сложно. Но, в принципе, ну, например, если из таких курьезных случаев, то можно сказать, например, что вот совсем недавно их практическое применение. Это наши рекомендации помогли спасти собак в Ямало-Ненецком округе от истребления.
Рассказывайте, так, уже интересно.
Это связано с тем, что у них, как вы знаете из средств массовой информации, у них была вспышка сибирской язвы. Ну и в результате реакция какая общество? То есть сибирская язва, опасная болезнь, собаки растаскивают оленей, значит, они могут все это разносить сибирскую, надо их всех истребить. Оказывается, что когда мы начинаем смотреть вот эту вот роль сибирской язвы в экосистеме, и вообще в целом, как она влияет на вот этих всех животных, то оказывается, для человека сибирская язва не так опасна. Она опасна как оружие или как, когда ее, ну вот, непосредственно съедают, допустим, животное больное. Вот тогда, то есть заражаются непосредственно, тогда оно опасно. Или когда контактируют с больным животным. Ну, там, шерсть в коже используют или там еще как-то. Вот, тогда могут заразиться. Ну, причем это все случаи мизерные. Хоть она смертельная болезнь, но количество случаев небольшое. И поэтому собаки при этом, они, ну, никак не влияют на распространение этой сибирской язвы или там на попадание ее к человеку и так далее. Поэтому истреблять никакого смысла нет. И вот когда мы это все показали губернатору и Малоненинского округа, ну, собак не стали истреблять. То есть все люди, можно сказать, обрадовались. Но это чисто такое курьезное применение.
Я думаю, что собаки Ямало-Ненецкого автономного округа скажут вам большое спасибо, может, даже будут громче лаять, когда вы в следующий раз приедете в город. Так, как ваш рабочий день строится, из чего он состоит?
Как у всех людей. Приходим на работу, начинаем работать, продолжать тему. Ну, у нас, конечно, больше, ну, можно так сказать, как и у любого научного сотрудника или у любого творческого человека, то есть день не нормирован. То есть очень многие сотрудники, они продолжают работать и дома, и сидят по ночам, и вот они все обдумывают вот эти проблемы, пишут статьи, считают. Ну, это вот то, что касается камеральной, так сказать, обработки, то есть непосредственно вот здесь. А так, основная специфика института – это сбор материала в природе. То есть у нас полевой институт, то есть мы проводим полевые исследования, поэтому у нас в летний период, то есть когда начинается вегетация и когда вообще жизнь у нас расцветает, вот в это время у нас практически весь институт, он уезжает в поля, то есть собирать материал.
Как это на практике выглядит?
Ну, как это выглядит, то есть сотрудники едут в экспедиции, если более понятным языком сказать. Вот, то есть выезжают в районы, начиная от пустыни до крайнего севера, и живут там, и собирают материал.
То есть вы просто наблюдаете за тем, что происходит, как это происходит, берете разные пробы?
Ну вот все лаборатории, вот, которые я перечислил, каждая у них свои методики. То есть, допустим, дендрохронологи, они едут, собирают в определенных местах вот эти найденные деревья. То есть берут из них керны или спилы какие-то. Радиоэкологи едут на, скажем, радиоактивный след, вот этот вот, который в Челябинской области, вот, или в другие районы, там, допустим, возле Белоярки, смотрят, как берут оттуда образцы пробы. Ботаники, соответственно, собирают свои материалы. Орнитологи, которые занимаются птицами, идут учитывать птиц и так далее.
Друзья, я так быстро сейчас напомню, что в студии программы «Экологика» находится Максим Григорьевич Головатин, заместитель директора Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук. Вот год экологии для экологии как для науки, он как прошел?
Ну, год экологии, он для экологии как науки, вернее так, когда говорят, экология плохая у нас или экология хорошая, допустим, там в коттеджном поселке приезжайте, строите у нас, там покупайте у нас коттедж, у нас хорошая экология. Это лингвистически это безграмотно. То есть экология не может быть плохой или хорошей. Это научная дисциплина. Мы же не говорим, что хорошая арифметика или хорошая алгебра. Приезжайте в наш район, у нас хорошая арифметика. Также это, ну, глупо выглядит. Поэтому экология – это научная дисциплина, она не может ни плохой, ни хорошей, ни нейтральной, ну, она не может быть никакой. Это просто наука, которая изучает взаимоотношения организмов у себя дома, то есть в живой природе. Вот. Ну, то есть надсистемный уровень, то есть как они организуются между собой, как они реагируют на эту живую природу. Ну и в том числе, ну это отдельная уже отрасль, которая у нас в стране пока не развита, это экология человека. То есть это когда человека рассматривают вот именно с этих позиций, как биологическое существо, то это, этим занимается экология человека. То есть и, соответственно, год экологии для нас, ну это наша обычная жизнь, это наш, нам что год экологии, что предыдущий год или последующий, для нас абсолютно все равно. Но единственное, что в год экологии там больше он на слуху, и, соответственно, больше всякого рода конференций и так далее. И год экологии, он обычно под экологией так, как обыватель, он понимает что-то такое гигиеническое, вот, или какие-то технологии, связанные там с очисткой, с каким-то загрязнением, устранением, то в основном вот внимание все уделяется именно на это, ориентируется. Но это к экологии имеет косвенное весьма отношение. Но год экологии, он важен чем? Вообще, зачем его объявили, год экологии? Он привлекает внимание к проблеме вообще изучения взаимоотношений человека и живой природы. Человек – часть живой природы, и, соответственно, чтобы как-то действовать в этой живой природе, как-то управлять ею, как-то использовать вот эти биологические ресурсы, он должен знать закономерности, какие там происходят, как это все происходит, какие механизмы. То есть грамотно быть. Поэтому этот год экологии, он как бы подчеркивает: люди, внимательнее изучайте окружающее, что вокруг вас происходит. Обратите внимание.
Ну да, это все понятно. Но вот вы сами сказали, что не сильно заметили год, в год экологии каких-то изменений особых не было, кроме, наверное, большего количества каких-то официальных мероприятий, экофестивалей, конференций, еще чего-то у нас в Екатеринбурге только несколько было этих экофестивалей. Но год экологии закончился, мы вспомнили, что есть такая область, и тут же благополучно про это забыли. То есть результатов-то, получается, нет?
Ну, о результатах очень сложно судить. О результатах можно судить, когда что-то будет меняться. Ну, это, опять же, философский вопрос взаимоотношения человека и природы. И поэтому говорить о результатах я просто не возьмусь. Потому что это такая вещь, о которой можно очень долго, очень много говорить, перемывать там всю эту проблему. Поэтому лучше я не буду касаться. Тут можно сказать следующее. Ну вот когда, допустим, у нас объявлен День пожилого человека, или у нас на какой-нибудь билборде там реклама какая-нибудь социальная такая, там «позвони маме» или еще что-нибудь. То есть это тоже разовая акция, по сути дела. То есть это разовая акция, но которая обращает внимание человека. Он, может быть, сейчас же не бросится маме звонить или там не пойдет помогать пожилому человеку. Но у него где-то в подкорке, в подсознании это отложится. И потом в ситуации, в какой-то, в житейской, он уже где-то у него, это может быть всплывет, он может быть там лишний раз не нахамит пожилому человеку, лишний раз уступит место, лишний раз поможет или еще как-то. Вот. Точно так же и экология, год экологии. То есть его объявили, все услышали, прошли какие-то акции, вот о которых вы сказали, там фестивали, там, ну, какие-то тренинги, там, конференции, ну, разные. Отчитываться все, я думаю, все отчитались. Вот. Но они разовые, они прошли, люди о них забыли, но это не значит, что они где-то там у нас в подсознании не отложились. То есть мы помним о том, что да, есть такая проблема, что существует такая наука, экология. Вот сейчас, после этой передачи, люди будут знать, что она имеет немножко другое отношение. По крайней мере, они будут грамотно представлять, что же такое экология.
Я думаю, что после этой передачи наши радиослушатели будут знать, что экология – это не только чистый воздух, но еще и наука. Очень сложная, но очень интересная. Ну что ж, друзья, программа «Экологика» на сегодня завершается. В студии были ведущая Мария Заостровных, а также мой сегодняшний гость, заместитель директора Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук Михаил Григорьевич Головатин. Михаил Григорьевич, спасибо вам за очень интересный и познавательный разговор. А вам, уважаемые радиослушатели, за внимание большое спасибо. Ну и, конечно же, до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».